Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Новое открытие позволит есть жирную пищу и не толстеть. В наше время многие эксперты называют ожирение бичом 21 века. В 2016 году ученые опубликовали исследование, утверждающее, что к 2025 году от него будут страдать почти 20% населения Земли. Первоначально больше всего ожирению были подвержены жители развитых стран постиндустриального мира. Тенденции, впрочем, таковы, что в категорию риска стали попадать развивающиеся страны и даже так называемые страны третьего мира. В 2013 году ООН опубликовала доклад, согласно которому больше всего ожирению подвержены жители Мексики, США и Сирии. Ну а замкнула двадцатку лидеров Россия. Каждый год исследователи уделяют все больше внимания данному вопросу. Сейчас свои выводы представила команда ученых из университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе. Специалисты разработали методику, которая в теории позволит человеку употреблять в том числе достаточно жирную пищу и при этом не прибавлять в весе. В лаборатории исследователи вывели мышей, у которых была повышена активность гена Hedgehog, поддерживающего гомеостаз тканей, которые были образованы адипоцитами – жировыми клетками. Измененный ген Hedgehog подавлял развитие жировых клеток, тем самым препятствуя ожирению. В целом, полученные результаты обрадовали ученых. Мышей посадили на жирную диету на целых 8 недель. Если особи с измененным Hedgehog практически не набрали в весе, то грызуны из контрольной группы стали значительно более толстыми. Грызуны первой категории также могли похвастаться меньшим уровнем глюкозы в крови и были более восприимчивы к инсулину. «Мы набираем вес, потому что жировые клетки увеличиваются в размерах, а не потому что растет их число», — заявил один из авторов исследования, профессор Фэнксин Лонг. Исследователи полагают, что несмотря на то, что выводы были сделаны на основе изучения процессов, происходящих в организме мышей, полученные выводы могут быть актуальны и для человека. Дело в том, что метаболические процессы у мышей и у людей во многом очень схожи, так что методику в теории можно будет применить для борьбы с ожирением у человека. Вокруг красного карлика нашли две суперземли. К2-18 – красный карлик в 111 световых годах от Земли в созвездии Льва. Первую экзопланету, которая вращается вокруг него, нашли в 2015 году. Также установили, что ее орбита находится в обитаемой зоне, то есть на таком удалении от звезды, при котором на планете может существовать жидкая вода. Установить это ученые смогли по данным измерений HARPS, высокоточного спектрографа, установленного на телескопе диаметром 3,6 метра в обсерватории Ла-Силья в Чили. HARPS с большой точностью измеряет радиальные скорости звезд. Планеты вызывают небольшие колебания радиальной скорости, по которым астрономы обнаруживают их присутствие. Чтобы установить, относится ли К2-18b к каменистым планетам или газовым гигантам, ученым нужно было узнать ее массу. Зная массу и радиус планеты, которые вычислили по колебаниям радиальной скорости звезды, ученые установили плотность планеты. Вычислениями занимался алгоритм машинного обучения. Результаты показали, что К2-18b состоит в основном из плотного вещества. Другими словами, К2-18b – каменистая планета с газовой атмосферой, как и Земля, но только тяжелее и состоит в основном из жидкой воды и покрыта ледяной коркой. Пока ученым не хватает данных для того, чтобы признать один из этих вариантов окончательным, сделать дополнительные измерения сможет телескоп Джеймс Уэбб, запуск которого пока планируется на 2019 год, пояснил ведущий автор работы Райан Клутье из Университета Монреаля. Воспользоваться приборами телескопа мечтает множество специалистов, поэтому отбор заявок на его операционные часы будет очень строгим. Клутье рассчитывает, что К2-18b сочтут достойным кандидатом на дальнейшее изучение в первую очередь, потому что теоретически существует возможность изучить состав ее атмосферы. Кроме того, в данных HARPS о К2-18 Клутье и его коллеги обнаружили интересную аномалию. Кроме сигнала с периодом в 39 дней, вызванного вращением К2-18b, обнаружился еще один с меньшим периодом – 9 дней. Вместе с командой исследователей Астрономической обсерватории Университета Женевы, Университета Гренобля, Скарбора и Порту, Клутье установил, что второй сигнал дает вращение второй экзопланеты системы К2-18 – К2-18c. Орбита К2-18c, скорее всего, слишком близка к своей звезде, чтобы на ней могла быть жидкая вода. В остальном она, вероятно, похожа на Землю. Это предположительно каменистая планета с массой, сравнимой с земной. Завершился очередной этап исследования останков двух детенышей пещерного льва, которых нашли летом 2015 года в Якутии. Ученые пришли к выводу, что животные прожили всего несколько дней. Ранее считалось, что они погибли в возрасте 2 или 3 недель. На основе данных исследований палеонтологи высказали несколько новых предположений о том, как выглядели пещерные львы. О результатах исследований сообщает The Siberian Times. Останки двух детенышей вида пантера Leos pelaea нашли летом 2015 года на берегу реки Уяндина в Абыйском районе Якутии. В ее честь львята получили клички Уян и Дина. Благодаря вечной мерзлоте тела хорошо сохранились. После первых исследований палеонтологи предположили, что в желудке одного из детенышей могли сохраниться следы материнского молока. Новое исследование методом компьютерной томографии опровергло эти данные. Согласно ему, Уян и Дина погибли спустя день или два после рождения, и никаких питательных веществ в их желудках не нашли. Ученые считают, что львят мог убить оползень. В пищеварительном тракте у них нашли частицы почвы. Палеонтологи сравнили находки с останками еще одного пещерного львенка, найденного в Якутии в 2017 году. На сегодняшний день это самый взрослый из известных пещерных львов. Ему было от полутора до двух месяцев. От более взрослых животных сохранились лишь фрагменты костей. Сравнив останки львят, ученые сделали вывод о том, какой была шерсть животных. Тела Уяна и Дины покрыты младенческим пухом. У третьего львенка он уже сменился полноценной шерстью. Его шерсть дымчато-серого цвета опровергает более раннюю версию о том, что по окрасу пещерные львы могли быть похожи на современных львов. Исследователи считают, такая ошибка могла произойти из-за того, что в распоряжении ученых были только кости и изображения львов на стенах пещер, где их рисовали охрой. Также исследователи предположили, что пещерные львы могли иметь много общего не только с современными львами, но и с тиграми. Похожих взглядов придерживался советский палеонтолог Николай Верещагин, который предлагал называть вид не пещерным львом, а тигр-львом. Насколько близкими родственниками тигров были пещерные львы, покажут дальнейшие исследования ДНК детенышей. Пещерные львы населяли север Европы и Сибирь в период между 300 тысячами и 10 тысячами лет назад. Ученые предполагают, что длина их тела могла составлять более 2 метров без учета хвоста. Человечество достигло максимума возможностей своего биологического вида. Как и у любого биологического вида, у людей есть определенные границы. Ни при каких самых благоприятных условиях мы не сможем набрать рост жирафа или бегать быстро, как гепард. И похоже, что человечество уже выжило из своей природы максимум возможного. На это указывает большая работа французских ученых, охватившая данные последних 120 лет. Все последние столетия человечество демонстрировало впечатляющий и стабильный прогресс. Благодаря успехам медицины и гигиены, лучшему питанию и условиям, каждое следующее поколение живет все дольше. Средний его представитель становится здоровее, крупнее и сильнее. Это питает самые радужные прогнозы. В самом деле, если продолжить этот рост в будущее с теми же темпами, то получится, что уже ныне родившиеся дети смогут жить головокружительно долго и достигнут совершенно новых высот. Увы, тут предел нам ставит сама биология. Профессор медицины из университета Париж-Декарт Жан-Франсуа Туссен собрал авторитетную междисциплинарную команду, включающую врачей, генетиков и антропологов. Они провели серию масштабных обзоров, накопленных с начала 20 века исторических данных по продолжительности жизни, среднему росту и физическим способностям. Учли влияние генетических факторов и внешней среды. Эти черты больше не растут, констатирует профессор Туссен, несмотря на продолжающийся прогресс в питании, медицине и науке. Это показывает, что современное общество уже позволило виду достичь собственных границ. Мы первое поколение, которое это осознает. В самом деле, по словам ученых, если прежде по этим параметрам люди устанавливали один рекорд за другим, то в последние годы максимумы практически не растут. В целом, человечество вышло на плато, и лишь увеличивается пропорция людей, которые приблизились к этим показателям. Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни так и не превысила примерно 120 лет. Средний рост 1980-х остается на уровне примерно 170 см для женщин и 180 см для мужчин. И даже скорость обновления спортивных рекордов резко упала. Однако и этого уровня достичь получится не у всех. Ученые считают, что все более заметные изменения окружающей среды могут заставить нас снова откатиться к прежним размерам и сроку жизни. То снижение человеческих возможностей, которые мы наблюдаем уже сегодня, указывает на перемены в окружающей среде, включая климатические, говорит профессор Туссен. За последние десятилетия в некоторых странах Африки средний рост жителей уменьшился. Это показывает, что некоторые сообщества уже не могут предоставлять достаточное питание всем детям, поддерживать здоровые условия существования для них. Генная терапия впервые вылечила гемофилию. Международная группа ученых завершила первый эксперимент по генной терапии гемофилии Б, редкого нарушения свертываемости крови из-за рецессивной мутации гена X-хромосомы, кодирующего фактор плазмы 9. У здоровых людей фактор плазмы 9 вырабатывается в печени и оттуда поступает в кровь, где его концентрация составляет 4-5 микрограмм на 1 миллилитр плазмы. При гемофилии Б концентрация фактора 9 падает до 2% от нормы, что приводит к нарушению первой фазы свертывания крови, из-за чего малейшее механическое повреждение приводит к образованию гематом, кровоизлияниям в суставы и поздним кровотечениям. Лечат гемофилию Б симптоматически. При возникновении кровотечений внешних или внутренних вводят антигемофильную сыворотку с фактором 9 и комплексы других факторов крови. Без этих инъекций даже небольшой порез, ушиб или спонтанное внутреннее кровотечение, а у гемофиликов они нередки, могут привести к серьезной кровопотере и даже смерти. В эксперименте, описанном в статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, 10 пациентам-гемофиликам ввели в кровь вирусные векторы, несущие промотор и трансген, кодирующий фактор 9. Попав в печень, векторы встроили в клетки печени пациента промотор и трансген особенно активной версии фактора 9. Это позволило уменьшить дозу вирусных векторов и избежать иммунного ответа. Спустя 18 месяцев после инъекции печень участников эксперимента производила 34% от нормального количества фактора 9. Для 9 из 10 пациентов это оказалось достаточно для прекращения кровотечений. 8 пациентам перестали быть нужны регулярные инъекции фактора 9. Побочных эффектов не наблюдалось у 8 пациентов из 10. В двух случаях в ответ на инъекцию вирусных факторов повысилась выработка некоторых ферментов печени, но ее удалось вернуть к норме стероидными препаратами. В предыдущих экспериментах инъекции вирусных векторов или пересадка генномодифицированных клеток с нормальным геном фактора 9 не дали положительных результатов. В одних случаях ГМ-клетки вызывали сильный иммунный ответ, в других клетки не производили фактор 9 в достаточном количестве. Гемофилией Б страдает около 20% всех пациентов с нарушениями свертываемости крови. Ученые ищут способ вылечить и более распространенную версию заболевания – гемофилию А, связанную с врожденным дефицитом фактора свертывания крови 8. В США появился на свет первый в стране ребенок женщины, родившийся без матки. Женщина, родившаяся без матки, родила здорового ребенка, сообщает журнал Time. Роды приняли акушеры медицинского центра при университете Бейлора в Далласе, штат Техас. Пол, вес и дата рождения ребенка не раскрываются. Матку матери младенца пожертвовала 36-летняя медсестра, мать двоих детей. Пересадка органа была выполнена хирургом Лизой Йоханссон из того же университетского медицинского центра. Это первый случай беременности и успешных естественных родов у женщины с пересаженной маткой в США. Ранее то же самое удавалось врачам из Швеции. В шведской операции Йоханссон участвовала в качестве помощника хирурга. Пересадка матки считается единственным способом дать возможность материнства женщинам с диагнозом маточный фактор бесплодия, врожденными или приобретенными анатомическими аномалиями матки и эндометрия. В разных случаях маточного фактора бесплодия орган либо полностью отсутствует, либо не функционален. В прошлом году в Канзасе была запущена первая в США программа трансплантации матки. За год хирурги провели 8 из 10 запланированных 10-часовых операций. 3 из них оказались неудачными. Донорами стали здоровые взрослые женщины репродуктивного возраста, родившие больше одного здорового ребенка. После пересадки здоровой матки требуется экстракорпоральное оплодотворение, поскольку при пересадке фаллопиевые трубы будущей матери не выводятся в донорскую матку. Яйцеклетку для оплодотворения получают до операции, оплодотворяют спермой отца и замораживают. После восстановления, на которое обычно уходит около года, эмбрион пересаживают в матку. Если все идет хорошо, яйцеклетка продолжает делиться, плод развивается и ребенок появляется на свет естественным образом. Су-57 совершил первый полет с новым двигателем изделия 30. Выполненный в рамках программы ПАК-ФА перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, истребитель Су-57, а вернее его прототипы, до последнего времени испытывались так называемым двигателем первого этапа, или АЛ-41Ф1. В очень широком смысле он является собой дальнейшее развитие концепции советского двигателя АЛ-31Ф, который установлен на истребителе Су-27. При всех своих достоинствах АЛ-41Ф1 не отвечает требованиям, предъявленным к пятому поколению. Именно поэтому к изделию 30 приковано такое внимание. Сейчас сразу несколько авторитетных источников, в частности посвященная самолету группа Су-57 ПАК-ФА-Т-50 и форум компании Eagle Dynamics, заявили, что 5 декабря состоялся первый полет Су-57 с новым двигателем. Никакой официальной информации по этому поводу нет. Новые двигатели установлены на прототипе Т-52, бортовой номер 052. Это второй летный прототип, выполненный в рамках программы ПАК-ФА. Он впервые поднялся в небо 3 марта 2011 года. Следует отметить, что Т-52 – это далеко не самый новый прототип Су-57. На данный момент построено уже 9 летных образцов. Последний совершил полет 6 августа. Он получил целый ряд очень серьезных усовершенствований в сравнении с первыми прототипами. По имеющимся данным, завершающий опытную партию самолет Т-50-10 должен подняться в воздух в этом году. Двигатель второго этапа для Су-57 полностью новое изделие и не является модернизацией уже существующих образцов. Он, в частности, получил принципиально новый вентилятор и современную систему управления. Тяга на форсаже двигателя тип 30 составляет 18 тысяч килограмм силы. Напомним, самолет Су-57 имеет два двигателя. Ряд экспертов относит его к тяжелым истребителям. Согласно полученным данным, самолет сможет нести по две ракеты класса воздух-воздух средней дальности в двух центральных отсеках и по одной ракете класса воздух-воздух малой дальности в двух боковых отсеках. В дальнейшем машину планируют научить использовать управляемое оружие класса воздух-поверхность. Возможно, подвеска вооружения на внешних держателях, однако в этом случае снижаются показатели малозаметности, едва ли не самой важной характеристики для истребителя пятого поколения. Говоря о начале эксплуатации Су-57, чиновники называют 2018 год, однако нет никаких гарантий, что эти сроки не будут сдвинуты. Опасность лишнего веса недооценили из-за парадокса ожирения. Ученые из Бристольского университета проанализировали данные о здоровье 60 199 пар родителей и детей и пришли к выводу, даже небольшое превышение рекомендуемой массы тела может быть связано с повышенным риском смертности. По мнению ученых, авторы более ранних исследований о парадоксе ожирения недооценивали опасность лишнего веса. О парадоксе ожирения заговорили после выхода нескольких исследований статистики смертности среди людей с нормальным и лишним весом. Например, риск умереть вскоре после операции реваскуляризации миокарда для людей с повышенной массой тела оказался ниже, чем для других групп. Масса тела считалась повышенной, если индекс массы тела составлял от 25 до 30. При этом даже у людей с ожирением, индекс массы тела выше 30, риск был ниже, чем у людей с нормальным индексом массы тела, от 18,5 до 25. Существовало несколько гипотез, объясняющих такой эффект. Согласно одной из них, низкая масса тела могла быть последствием некоторых заболеваний, курения и других вредных привычек, а небольшое превышение индекса массы тела считалось скорее полезным для здоровья. Авторы нового исследования проанализировали сведения о здоровье 60 199 пар родителей и детей, живущих в Норвегии. Известно, что склонность к ожирению может передаваться по наследству, поэтому данные о детях позволили изучать связь между массой тела и смертностью без учета заболеваний родителей, которые могли привести к болезненной худобе. Отдельно учитывали данные о парах мать-ребенок – 32 452 пары, и отец-ребенок – 27 747 пар. За время наблюдения умерли 18 365 родителей. Стандартная статистика с использованием индекса массы тела родителей указывала на повышенную смертность в случае обеих крайностей и при слишком низком, и при слишком высоком индексе массы тела. При сопоставлении данных о смертности родителей и индексе массы тела детей уровень опасных эффектов низкого индекса массы тела уменьшался, а высокого, наоборот, возрастал. Комментирует один из авторов работы Дэвид Карслейк. Это исследование показывает, что корреляция не говорит о причинно-следственной связи. Когда речь заходит о рекомендациях в области общественного здоровья, необходимо с осторожностью интерпретировать данные, основанные исключительно на ассоциации. Мы обнаружили, что предыдущие исследования недооценивали влияние лишнего веса на смертность, и наши выводы поддерживают современные рекомендации. Стремиться к индексу массы тела от 18,5 до 25. Ядерные испытания оказывают более серьезное воздействие на планету, чем считали ранее. Ядерные испытания оставили след не только в земной атмосфере, но также в почве и годичных кольцах деревьев. Там накопился углерод-14, природный радиоактивный изотоп, который возникает во время распада ядер плутония и урана в реакторах и атомных бомбах. Исследователи считают углерод-14 надежным индикатором возраста палеонтологических и археологических артефактов. Стоит сказать, что до 1963 года наблюдался его неконтролируемый рост в земной атмосфере. Потом самые мощные страны мира договорились о прекращении воздушных испытаний, что повлияло на данную динамику. Ученые давно пытаются выяснить, как именно на экологическую ситуацию на Земле повлияли многочисленные ядерные испытания, проведенные в период холодной войны. Все чаще появляются напоминания того, насколько мы далеки от понимания всех последствий последствий испытаний ядерного оружия. Сейчас свои выводы представили исследователи из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске. И они могут иметь далеко идущие последствия. Исследователи провели радиоуглеродный анализ годичных колец сосны, росшей в новосибирском академгородке больше 100 лет. Из каждого кольца была выделена целлюлоза, затем ее растворили и произвели поштучный подсчет атомов углерода-14 путем их разгона до высоких скоростей и пропускания через масс-спектрометр. На основании полученных данных ученые выяснили, что сибирские сосны содержат следы не только советских, но и американских испытаний. Годичные кольца 50-х и 60-х годов 20 века имели излишки углерода-14, сопоставимый с показателями годичных колец деревьев в США. Всего ядерные державы провели более 2000 ядерных испытаний. Наибольшее их количество осуществили США – 1054 по официальным данным. Советский Союз, согласно официальной информации, осуществил 715 испытаний. На третьем месте Франция, за спиной у которой 210 ядерных взрывов. Китай испытывал ядерное оружие значительно реже. Считается, что страна провела 45 взрывов. Сами авторы работы полагают, что примененную ими методику можно использовать и при исследовании ряда памятников культуры, например, если нужно выявить точный возраст картин. Физики нашли способ доказать существование черных дыр, возникших из ниоткуда. Астрофизики Савва Скушиапас из университета Брауна на Род-Айленде и Абрахам Леб из Гарварда рассчитали, насколько часто в обозримой Вселенной должны сливаться черные дыры. В расчетах ученые исходили из предположения о том, что черные дыры образуются в результате гравитационного коллапса массивных звезд, а те, в свою очередь, из вещества, попавшего в гало темной материи. Чтобы начался процесс звездообразования, масса гало должна быть выше предела, рассчитанного в предыдущей работе другой команды. Согласно расчетам для объектов с красным смещением 40, означающим, что объект формировался примерно через 65 миллионов лет после Большого Взрыва, частота столкновений черных дыр в наблюдаемой части Вселенной должна составлять меньше одного события в год, если черные дыры образуются только в результате взрывов сверхновых. Красное смещение – это сдвиг спектральных линий химических элементов, возрастающий приблизительно пропорционально расстоянию до наблюдаемого источника излучения, а следовательно и его возрасту. Существует еще один гипотетический путь формирования черных дыр. Согласно этой гипотезе, первичные черные дыры могли возникнуть на ранних этапах существования Вселенной, раньше 550 миллионов лет после Большого Взрыва, в местах, где вещество было особенно плотным. Леп и Кушиапас предположили, что если высокоточные детекторы гравитационных волн будут регистрировать больше одного слияния черных дыр с красным смещением больше 40 в год, это будет означать, что первичные черные дыры действительно существуют. По количеству таких событий можно будет судить о природе ранней Вселенной и вещества в ней. Напомним, коллаборация LIGO Virgo регистрировала гравитационные волны, рожденные слиянием черных дыр, уже 4 раза. В 2017 году руководители коллаборации Rainer Weiss, Барри Перриш и Кип Торн получили за создание детектора LIGO и регистрацию первых гравитационных волн Нобелевскую премию по физике. Ранее ученые предположили, что черные дыры в молодой Вселенной могли рождаться в результате коллапса материи в высокоскоростных потоках.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!